Глава 58.
Школы пророков.
Господь руководил обучением в Израиле. Его забота не ограничивалась только духовной сферой. Все, что затрагивало их умственное или физическое благополучие, также направлялось божественным провидением и подчинялось божественному закону.
Бог повелел евреям учить детей его требованиям. Им следовало знать о том, как он обращался с их отцами. Это одна из главных обязанностей каждого отца, которую нельзя перепоручить кому-либо. Не чужие уста, а любящие сердца родителей должны наставлять детей. Размышления о Боге должны быть неотделимы от событий повседневной жизни. Могущество Господа, освободившего свой народ, обетование о грядущем Искупителе – вот непременная тема домашних бесед. Эти уроки следовало закреплять с помощью образов и символов. Великие истины о Божьем провидении и будущей жизни должны были запечатлеться в сознании юных. Детей учили видеть Бога и в природе, и в словах откровения. Мерцающие на небе звезды, деревья и полевые цветы, величественные горы, журчащие ручейки – все говорило о Творце. Торжественное жертвоприношение, служение в святилище, слова пророков являлись откровением Божьим.
Такое воспитание получили Моисей в Гесеме, в скромной хижине своих родителей, Самуил от верной матери Анны, Давид среди холмов Вифлеемских, Даниил, прежде чем стал пленником в чужой стране. В такой же обстановке прошли и детские годы Христа в Назарете. Таким было воспитание и мальчика Тимофея, которого учили истинам Священного Писания бабушка Лаида и мать Евника. Второе послание Тимофею, глава 1, стих 5, глава 3, стих 15.
Для воспитания юношества предназначались и школы пророков. Если юноша стремился к более глубокому познанию истин Слова Божьего и искал мудрости свыше, чтобы стать учителем в Израиле, двери этих школ были открыты перед ним. Школы пророков были основаны Самуилом, чтобы препятствовать всеобщему разложению, уберечь юношество на должной нравственной и духовной высоте и способствовать дальнейшему процветанию нации, готовя в качестве руководителей и советников людей, способных действовать в страхе Божьем. Для осуществления этой цели Самуил собирал молодых, благочестивых, умных и прилежных людей. Они назывались сынами пророков. Когда они общались с Богом, изучая Его слово и деяния, к их природным дарованиям прибавлялась мудрость свыше. Их учителями были люди, не только сведущие в божественной истине, но и те, кто находился в тесной связи с Богом и получил особый дар Его Духа. Такие люди пользовались уважением и доверием народа благодаря своей учености, а также благочестию.
В дни Самуила существовали две подобные школы. Одна в Раме, где жил пророк, а другая в Кириафиариме, где в то время находился ковчег. Другие школы были учреждены гораздо позже.
Ученики этих школ сами содержали себя, занимаясь возделыванием земли или ремесленными работами. В Израиле любой труд был очень уважаем. И тот, кто, воспитывая детей, не обучал их какому-нибудь полезному делу, считался преступником. Согласно божественному повелению, каждый ребенок должен был знать какое-либо ремесло, даже если он готовился для святого служения. Многие из духовных учителей содержали себя трудом своих рук. Позднее, во времена апостолов, Павел и Акила пользовались не меньшим уважением, зарабатывая себе на пропитание деланием палаток.
Основными предметами, изучавшимися в этих школах, были закон Божий и установления, данные через Моисея, священная история, духовная музыка и поэзия. Методы преподавания в этих школах коренным образом отличались от тех, что приняты в современных богословских школах, выпускники которых имеют гораздо меньшее реальное знание Бога и духовной истины, чем когда они только поступили туда. В пророческих школах древнего времени перед всеми учащимися стояла важнейшая задача – постижение воли Божьей и обязанностей человека перед ним. Там изучали летопись священной истории, отмеченную присутствием Иеговы. Великие истины в символических образах оживали перед учащимися, и верой они постигали главный предмет – Агнца Божьего, которому предстояло взять на себя грехи всего мира.
В этих школах у всех учащихся самым заботливым образом развивали дух посвященности. Им не только внушали необходимость молитвы, но учили, как они должны молиться, как следует в молитве приближаться к своему Творцу, как развивать веру в Него и как понимать учение Его Духа и повиноваться им. Освященные умы молодых людей извлекали из сокровищницы Божьей новое и старое, и Дух Божий обнаруживался в пророчествах и священных песнях.
Преподавание музыки имело своей целью служение святому идеалу, устремление мысли человека ко всему чистому, благородному и возвышенному и пробуждение в душе его преданности и признательности Богу. Какая поразительная разница между отношением к музыке в древнее время и тем, как используют ее зачастую теперь. Сколь многие употребляют этот дар для самопрославления, вместо того, чтобы с его помощью славить Бога. Любовь к музыке побуждает ее неосторожного ценителя объединяться с любящими мир на увеселительных сборищах, куда Господь запретил ходить своим детям. Таким образом, то, что при правильном использовании является великим благословением, становится одним из самых успешных средств, которыми сатана отвлекает нас от долга и размышления над вечными истинами.
Музыка составляет часть богослужения в небесных обителях. И мы должны стараться, чтобы наши хвалебные песнопения по возможности приближались к гармонии небесных хоров. Правильное развитие голоса является важной чертой образования, которым не следует пренебрегать. Пение, как часть религиозного служения, столь же важно, как и молитва. Поющий должен сердцем чувствовать дух произведения, чтобы придать ему надлежащую выразительность.
Как отличаются между собой школы пророков Божьих и современные учебные заведения? Большинство нынешних школ руководствуются принципами и обычаями мира. Как прискорбно видеть, что в них нет надлежащей строгости и разумной дисциплины. Пренебрежение к Слову Божьему, распространенное среди так называемых христиан, вызывает тревогу. Поверхностные беседы, дешевый сентиментализм становятся основой нравственного и духовного воспитания. Справедливость и милосердие Божие, красота святости и истинное вознаграждение за благочестивый образ жизни, мерзость греха и неотвратимость его ужасных последствий – все это не запечатлевается в умах молодежи. Дурные сообщества толкают молодых людей на путь преступления, распущенности и безнравственности.
Разве наши учителя не могли бы заимствовать немало полезного из методов преподавания в древних еврейских школах? Тот, кто сотворил человека, сделал все для его всестороннего развития. Следовательно, истинный успех образования зависит от верности, с которой человек выполняет замысел Творца.
Подлинная цель образования заключается в восстановлении образа Божьего в душе человека. Вначале Бог сотворил человека по своему подобию. Он наделил его благородными качествами. Человек обладал уравновешенным умом, и все способности его были гармоничны. Но грехопадение и его последствия извратили эти качества. Грех исказил и почти уничтожил образ Божий в человеке. Для того, чтобы вновь восстановить его, был задуман план спасения, и человеку дана жизнь, полная испытаний. Поэтому великая цель жизни, лежащая в основе всех других, вернуть человеку совершенство, которое ему было присуще изначально. Миссия родителей и учителей заключается в том, чтобы разделять божественное намерение относительно образования юношества, и тогда они становятся соработниками у Бога. Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 9.
Разнообразные способности разума, души и тела Бог даровал человеку для того, чтобы он всеми возможными силами стремился достичь высочайшей степени совершенства. Но тут не должно быть места эгоизму или чувству исключительности, ибо характером Бога, чье подобие мы должны восстановить в себе, является любовь и благожелательность. Каждое дарование, свойства характера, которыми Творец одарил нас, должны служить умножению Его славы и духовному росту наших ближних. Только такое применение окажется самым чистым, благородным и счастливым.
Если бы этому важному принципу уделялось должное внимание, тогда произошла бы коренная перемена некоторых обычных учебных методов. Вместо того, чтобы идти к достижению намеченной цели, воздействуя на гордость и честолюбие, вместо того, чтобы разжигать дух соперничества, учителям следовало бы стремиться пробудить в душе человека любовь к добру, истине и красоте, пробудить желание совершенства. Учащийся должен стремиться развивать в себе Божьи дары не для того, чтобы превзойти других, но чтобы осуществить намерение Творца и уподобиться Ему. Вместо того, чтобы направлять разум только к земным идеалам, вместо того, чтобы руководствоваться желанием к самовозвышению, что само по себе мелко и ничтожно, мы должны устремлять все силы к Творцу, чтобы познать Его и уподобиться Ему.
Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Книга притчей Соломоновых, 9 глава, 10 стих. Формирование характера является великой работой всей жизни, а познание Бога есть основа всякого истинного образования. Задача каждого учителя состоит в том, чтобы передать это познание и сформировать характер в согласии с ним. Закон Божий является отражением сущности Господа. Поэтому псалмопевец говорит: «Все заповеди Твои праведны, и повелениями Твоими я вразумлен». Книга Псалтырь, 118 глава, 172 и 104 стихи. Бог открыл нам себя в Слове Своем и делах творения. Книга, написанная по вдохновению Святого Духа, и книга природы помогут нам познавать Бога.
Интеллектуальная деятельность характеризуется тем, что уровень развития человека постепенно достигает уровня тех предметов, над которыми тот более всего размышляет. Если наш разум занят простыми, обыденными вещами, он постепенно мельчает и слабеет. Если человек никогда не трудится над разрешением каких-либо трудных задач, спустя некоторое время его развитие совсем прекращается. В этом отношении Библия, как учебное пособие, не знает себе равных. В Слове Божьем разум находит для себя пищу для глубочайшего размышления и самых возвышенных устремлений. Библия содержит в себе самые назидательные истории, когда-либо известные людям. Она берет начало от истоков вечной истины, и божественная рука оберегает ее чистоту на протяжении всех веков. Она проливает свет на далекое прошлое, куда тщетно пытается проникнуть пытливый человеческий ум. В Слове Божьем явлена сила, которая положила основание земли и распростерла небеса. Только там мы можем найти историю нашего рода, не извращенную человеческими предрассудками и гордостью. Там зафиксированы битвы, поражения, победы самых выдающихся мужей, которых когда-либо знал мир. Там все сказано о предназначении человека и его участи в вечности. Занавес, отделяющий видимый мир от невидимого, поднят, и мы наблюдаем борьбу сил добра и зла, противостоящих друг другу, начиная с того момента, когда впервые возник грех, и до окончательной победы правды и истины. И все это не что иное, как откровение характера Божьего. При благоговейном размышлении над истинами, выраженными в Его Слове, разум учащегося соприкасается с безграничным разумом. Такие занятия не только очистят и облагородят характер, но и непременно умножат и освежат умственные силы.
Библейское учение существенно сказывается на благополучии человека во всех жизненных отношениях. Ему открываются принципы, являющиеся краеугольным камнем процветания государства, принципы, на которых зиждется благополучие общества, которые служат защитой семьи, то есть те принципы, без которых ни один человек не может приносить пользу и добиться счастья и уважения в этой жизни и бессмертия в будущей. Нет такой должности в этой жизни и таких обстоятельств, к которым библейское учение не могло бы основательно приготовить. Если изучать Слово Божье и повиноваться Ему, то в мире было бы намного больше сильных, деятельных и умственно одаренных людей, чем в случае самого скрупулезного изучения всех предметов, которые только способны охватить человеческая мудрость. Это дало бы миру людей с сильным и цельным характером, острым восприятием, здравым суждением, людей, которые были бы славой Божьей и благословением для мира.
Изучая науки, мы также должны познавать Творца. Всякая подлинная наука является ничем иным, как истолкованием рукописи Божьей в материальном мире. Научные исследования лишь только дают все новые доказательства мудрости и могущества Божьего. Правильно понятые, книга природы или писанное слово знакомят нас с Богом и теми мудрыми и благостными законами, посредством которых Он действует.
Учащегося следует вести к тому, чтобы он видел Бога во всех делах творения. Педагогам следует подражать примеру великого учителя, который брал из известных явлений природы иллюстрации, помогающие понять его учение, которые благодаря такому методу глубже запечатлевались в сознании слушателей. Птицы, поющие в зелени лесов, полевые цветы, величественные деревья, плодородные земли, проклюнувшийся росток, иссохшая земля, заходящее солнце, освещающее небеса своими золотыми лучами. Все это – средства обучения. Христос объединял зримые дела Творца со словами жизни, которые в его устах звучали так, что всякий раз, когда эти предметы попадались на глаза его слушателей, они вспоминали уроки истины, которые он связывал с ними.
Печать божества, оттиснутая на страницах Откровения, видна и на могучих горах, плодородных равнинах, необъятном глубоком океане. Природа свидетельствует человеку о любви его Творца. Он связал нас с собой бесчисленными знамениями на небе и на земле. Этот мир не состоит только из страданий и скорбей. Бог есть любовь, написана на каждой распускающейся почке, на лепестках каждого цветочка, на каждом стебельке травы. Хотя из-за проклятия греха на земле немало шипов и колючек, но и на колючем стебле цветут цветы, а шипы скрыты розами. Вся природа свидетельствует о нежной отцовской заботе нашего Бога и его желании сделать своих детей счастливыми. Его запреты и установления даны не только как выражение его власти. Во всем, что он делает, сквозит забота о благосостоянии его детей. Он не требует от них, чтобы они отказались от того, что содействует их благу.
Господствующее в некоторых слоях общества мнение, что религия не способствует здоровью и счастью в этой жизни, является самым вредным заблуждением. Писание говорит: «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Книга притчей Соломоновых, 19 глава, 23 стих. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Книга Псалтырь, 33 глава, стихи с 13 по 15. Слова мудрости – жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Книга притчей Соломоновых, 4 глава, 22 стих.
Истинная религия приводит человека в согласие с божественными законами в физическом, умственном и нравственном отношении. Она учит самообладанию, спокойствию, воздержанию. Религия облагораживает разум, воспитывает вкус и освещает рассудок. Она делает душу причастницей небесной чистоты. Вера в Божью любовь и во всесильное провидение облегчает бремя забот и тревог. Она наполняет сердце радостью и удовлетворением во дни счастья и горя. Религия непосредственно способствует улучшению здоровья, продлению жизни и увеличивает наслаждение всеми ее благословениями. Она открывает душе неистощимый источник счастья. Пусть те, кто еще не встал на сторону Христа, поймут, что Он предлагает гораздо больше, чем они могут пожелать. Человек причиняет своей душе величайший вред и поступает несправедливо по отношению к себе, когда думает и действует вопреки воле Божьей. Никто не может найти истинной радости на пути, запрещенном им, тем, кто знает, что для нас лучше, и кто заботится о благе своего творения. Беззаконный путь ведет к несчастью и гибели, а пути мудрости – пути приятные, и все стези ее – мирные. Книга Притчи, глава 3, стих 17.
Физическое и религиозное образование, которое давалось в еврейских школах, можно изучать с большой пользой. Но это не оценено должным образом. Между разумом и телом существует теснейшая связь. И для того, чтобы достичь высокого уровня нравственного и умственного развития, мы должны соблюдать законы, управляющие нашим физическим естеством. Для того, чтобы сформировать сильный, уравновешенный характер, как умственные, так и физические силы должны упражняться и развиваться. Может ли быть более важное занятие для юношества, чем изучение чудесного организма, вверенного нам Богом, и законов, позволяющих сохранить его в здравом состоянии?
Теперь, как и в древнем Израиле, каждому юноше нужно научиться выполнять каждодневные обязанности. Каждому следует овладевать каким-либо ремеслом, чтобы при необходимости зарабатывать себе на пропитание. Это нужно рассматривать не только как защиту от превратностей жизни, но и как средство физического, умственного и морального развития. Даже если кто и уверен, что ему никогда не придется прибегнуть к физическому труду для того, чтобы зарабатывать себе на пропитание, все равно его следует научить работать. Без физических упражнений ни у кого не будет сильного тела и цветущего здоровья. А умение правильно организовать труд не менее необходимо для приобретения сильного и деятельного ума и благородного характера.
Каждому учащемуся надо отводить часть дня для физического труда. Таким образом, появятся трудовые навыки, разовьется чувство уверенности в себе, и вместе с тем юношество будет защищено от многочисленных пороков и низменных привычек, которые часто являются следствием безделья. Все это находится в тесной связи с первоначальной целью образования, ибо, подвизаясь на пути труда, прилежания и чистоты, мы приходим в согласие с Творцом.
Ведите юношество к пониманию цели их творения, необходимости чтить Бога и быть благословением для своих ближних. Дайте юношам увидеть нежную любовь, которую Отец Небесный проявляет к ним, и свое великое предназначение, к которому жизненная школа должна приготовить их. Достоинство и честь, которой они призваны стать сынами Божьими. И тогда тысячи с презрением и отвращением отбросят низкие эгоистичные стремления и пустые удовольствия, которые до того времени владели ими. Они научатся ненавидеть грех и избегать его не просто ради награды, или из чувства страха перед наказанием, но сознавая свойственную ему порочность, сознавая, что это пагубным образом отразится на данных им Богом способностях и ляжет пятном на данные им от Бога человеческое достоинство.
Бог повелевает юношеству не довольствоваться достижением малого. Черты характера, которые делают человека удачливым и уважаемым членом общества, непреодолимое стремление к совершенству, непреклонная воля, энергичные действия и неутомимая настойчивость не должны подавляться. Напротив, с помощью благодати Божьей юношей следует направлять к целям, которые настолько возвышеннее эгоистичных земных интересов, насколько небеса превыше земли. И образование, начатое в этой жизни, будет продолжаться в вечности. Изо дня в день чудесные дела Божьи, доказательство его мудрости и силы в сотворении и управлении Вселенной, безграничная тайна любви и мудрости в плане искупления будут открываться пытливому уму все в новой красоте. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 стих.
Уже в этой жизни мы можем улавливать искры Его присутствия и вкушать радость общения с небом. Но всю полноту радости и блаженства мы испытаем в вечности. Только вечность откроет славную участь, доступную человеку, в котором восстановлен образ Божий.